Today's topic might be
сегодняшнюю тему я предлагаю, можно ее обозначить как первые впечатления. И причина, почему я говорю «может быть», потому что я не уверен, если эта тема, может ли она действительно заполнить собой всю протяженность этой лекции. Но я подумал, что, наверное, это важно для меня постараться поговорить об этом, потому что это нечто, что, по крайней мере, у меня в голове, о чем я думаю последние два дня, и я вижу, по крайней мере, я видел и вижу, что чувства и вот эти мысли, которые повторяются у меня не один раз, прямо перед вот этим телемостом, перед этой трансляцией, так или иначе, они очень похожи до определенной степени на те мыслительные паттерны, те образ мысли, которые у вас, как у слушателей. Конечно, да не у всех, далеко не у всех тот же самый образ мысли. Я знаю это, что далеко не все, что я говорю, оно связано, имеет отношение ко всему, что беспокоит вас, что заботит вас. Но я стараюсь обращаться к тем впечатлениям, которые приходят ко мне. Я стараюсь обращаться к тем вопросам, к тем концепциям, к тем темам, вопросам, заботам, беспокойствам, чувствам. Это все равно, что как если вы подумаете о наших трансляциях, об опыте наших трансляций, вы словно направляете, посылаете мне определенные вибрации, излучаете их в мою сторону. Я чувствую эти вибрации в моем таком очень широком энергетическом поле. У меня есть ближнее энергетическое поле, и есть также дальнее энергетическое поле. Мое дальнее энергетическое поле — это поле, которое я не всегда сознательно обращаю на него внимание. Очевидно, что есть определенное осознавание. Очевидно, что оно влияет на меня. Но это не что-то, с чем я постоянно взаимодействую в каждый текущий момент. Я в основном взаимодействую с моим ближним энергетическим полем. Мое ближнее энергетическое поле включает мое восприятие жизни. Оно включает то, каким образом действуют, оперируют мои чувства. Я вижу что-то, я чувствую что-то. И все это связано с моим опытом, с тем опытом, который у меня есть, как у живого существа в этом физическом мире, физическом царстве, который я, как живое существо, выражаю, проявляю через эту физическую форму в этом физическом мире. И из-за этого мое ближнее энергетическое поле, то, что непосредственно связано со мной, актуально, с настоящим моментом по отношению к физическому миру, это то, что меня больше всего заботит большую часть времени. И очевидно, это очевидно, потому что когда мы что-то делаем, наше сознание нуждается в том, чтобы быть связанным, взаимодействовать с тем полем деятельности, в котором мы что-то делаем.
Now, there are also aspects,
есть также аспекты, есть также такие виды восприятия, которые имеют более удаленную природу, которые от нас на определенном расстоянии. Это те восприятия, которые связаны с энергиями, которые также имеют к нам отношение, но они не настолько очевидны. Например, очевидно, прямо сейчас у меня передо мной вся эта техника, технология, которую вы не видите, которая используется для организации этой трансляции. И я слышу голос моего доверенного переводчика в одном ухе. У меня есть определенная задача. Все это в моем ближнем энергетическом поле. Но в этом конкретном опыте, который на расстоянии, он равнозначно важен для меня. Потому что я обращаюсь к вам. Я не говорю для камеры.
Камера,
с ней очень неинтересно общаться. Это на самом деле очень неинтересный объект сам по себе. Так что иногда я, когда говорю, смотря в эту камеру, я чувствую себя сумасшедшим. И стоит мне подумать о том, что мое сознание связано просто с этой камерой, я чувствую сразу же себя сумасшедшим. Поэтому мне приходится менять свое восприятие с ближнего энергетического поля, расширить его на взаимодействие, на интерактивный опыт в это вот между эти ближние энергии и дальние энергии, энергия, которая на расстоянии, энергия всех вас. Я чувствую это не как геометрическим образом. Может, это неподходящее слово. Я воспринимаю это, я вижу это прямо сейчас, как некая точка, и затем некая арена, некая полукруглая арена энергии вот, образуется с тем, как все слушатели, они выстраиваются в такую аудиторию энергетическую, которая слушает, принимает. И так как я вижу это таким образом, я также чувствую очень хорошо, когда кто-то не принимает что-то, потому что в этой точке возникает некое сопротивление. В этой точке, этой полусферы, полукруга, я чувствую кого-то, кто чувствует не очень комфортно с этим взаимодействием, с этим общением, кто, наверное, даже не хотел бы принимать подобного рода взаимодействия и общения. И есть те другие, которые говорят, да, конечно, это именно то, что мы делаем по субботам, это именно то, что мы происходит, когда я сижу физически перед лектором таким образом. Это наше особое, конкретное вот взаимодействие, взаимообмен с мистической энергией. Мистическое — это одно из таких понятий, что оно на самом деле обозначает. Это то, что несмотря на то, что физически нас отделяют многие-многие тысячи километров, при этом энергетически мы совершенно не отделены друг от друга. Мы находимся в том же самом энергетическом пространстве, в некой арене, в поле деятельности. Мы непосредственно воспринимаем, чувствуем друг друга. И мы чувствовали это и чувствуем это уже долгое время, постоянно, но до субботы это происходит более интенсивно, постоянно происходит этот взаимообмен энергии, как если бы различные концепции, вот темы обсуждения, они настраиваются друг на друга, и это развивается все больше и больше. Но, кроме того, есть еще эти записи. Я также видел вот статистические данные, сколько людей скачивают эти лекции. Я был шокирован. Я имею очень много людей слушает и скачивает. Это как если бы это вот действие, оно сохраняется, оно никуда не рассеивается, не уходит, оно сохраняется и настраивается, и надстраивается и развивается вместе с тем, как образуются новые связи, как все новые люди слушают, все новые связи образуются, и все таким образом надстраивается, сохраняется. Вместе с тем, как люди слушают, и то важное, что они отмечают в своем уме, в своем сознании, оно, как отклик возвращается ко мне, излучается ко мне. Если обычно из этого оно приходит ко мне из дальнего энергетического поля, с которым я обычно не взаимодействую непосредственно, за исключением вот таких случаев, как вот подобный род взаимодействия. Как эта трансляция. Сейчас, когда я даю лекцию, я очень тесно, непосредственно связан с этим дальним полем. Перед тем, как давать лекцию, мне нужна тема. В конце концов, о чем я буду говорить? На самом деле, это не легко, это не просто найти, придумать какую-то тему, о чем говорить, потому что, прежде всего, это вообще не что-то такое, что можно просто взять и придумать. Это не так, что мне нужно что-то вот думать и придумать, что-то готовить и приготовить. Это не так, что я здесь сижу и что-то изобретаю, измышляю. В таком случае это было бы нечто искусственное, это не было бы непосредственно связано со слушателями. Поэтому мне необходимо воспринять, как бы уловить, какая же тема назрела, какая тема висит в воздухе, что на самом деле интересно, что действительно всегда есть такая тема. Она существует независимо от меня. Это нечто, что рождается и формируется от, из наших энергетического взаимодействия, потому что мы все связаны с этим моментом. 10 часов утра по моему времени в субботу. У меня это 10 утра в субботу, у вас другое время. Мы связаны с этим, как будто мы все где-то гуляем, ходим туда-сюда, но мы все знаем, что мы встретимся именно в этот момент, именно в это время. Уже формируется некое ожидание своего рода желание, намерение. И это желание, оно приводит к намерению. Моя задача — это не то, чтобы работа, это на самом деле отсутствие работы. Это просто в том, чтобы воспринять, уловить, что же за тема, которая сформировалась. И это очень интересный момент. Это очень тесно связано вот с темой первого впечатления. Вы думали, я забыл уже про эту тему? Нет. Это очень тесно связано с темой первых впечатлений. На самом деле, это в точности тот же самый механизм. Несомненно, это определенный механизм. Конечно, это не механическая вещь, но это состояние, которое можно воспроизводить снова и снова при заданных параметрах. Это сознательно достигаемая или принимаемая способность. Сейчас я объясню это. Когда? Обычно это начинается все еще в пятницу. Хотя, конечно, у меня, можете представить, у меня всегда есть эти чувства, некие ощущения в этом дальнем энергетическом поле, постоянно какие-то сигналы возникают, кто-то там стучится, кто-то что-то излучает, и я иногда прислушиваюсь к этому на какое-то время, потом позволяю этому, так сказать, рассеяться, потому что я понимаю, что оно все равно поменяется. Это не так, что это длится часами. Мы говорим здесь о моментах, кратковременных моментах восприятия. Но к пятнице это все становится очень гораздо более интенсивно, более ясно и четко становится то, какова же природа этого запроса, этого вопроса, что же это такое, что нас больше всего волнует, заботит, и есть некое подобие, есть подобность нашей энергии очень похожа. Нравится вам это признавать или нет, осознаете вы это или нет, но мы все разделяем определенную энергетическое поле, пространство, определенные энергии. Может быть, вы уже поняли, может быть, вы чувствовали, что ваша способность связываться, общаться с другими изменилась, трансформировалась за все это время, за время наших встреч, трансляций, нашего общения, нашего опыта совместного. Больше у вас нет способности терпеть нечто незначимое, незначительное, бессмысленное, или быть просто каким-то таким бессмысленным человеком, или иметь или действовать так поверхностно, внешне. Ваша глубина очень сильно возросла, вы очень сильно углубились, потому что мы все затрагиваем постоянно, интегрируем в себя энергию бытия, мы больше не можем терпеть то, что не связано с этим. И из-за этого наши взаимоотношения также трансформировались. Кто-то ушел, кто-то развился, кто-то изменил свой характер, свои качества и так далее. В любом случае, у нас есть это чувство, это ощущение некого вклада, что то, что мы делаем здесь, это нечто, во что каждый из нас может носить свой вклад. Некоторые из вас осознают это, потому что я понимаю, получаю письма после некоторых лекций, где люди мне говорят: «Знаете, то, что вы говорили, это именно то, о чем я думал. Вы обратились в точности к тому, что меня заботит». Это разные люди. Это все равно, что вы говорили лично, обращаясь ко мне. Ну, так и есть. Это не так, что если бы, как если бы. Вы вносите свой вклад. Вы тот, кто вносит свой вклад, кто также является сотворцом того, что мы здесь делаем. Для меня, чтобы получать, воспринимать это, я должен быть в очень большой степени пассивным. Я знаю, я понимаю, что это немного трудно понять, потому что, когда вы думаете о пассивном чем-то, вы, наверное, думаете о чем-то пассивном, как стол, на который вы просто что-то ставите постоянно. Но это не та пассивность, о которой я говорю. Это пассивность, на самом деле, не пассивность, потому что стол, он по своей природе таков. Поэтому, чтобы становиться пассивно, это некое действие, это некое состояние, которое может происходить только с тем, кто имеет способность быть активным. Я даже не имею в виду машину, у которой есть включатель и выключатель, потому что для этого должно быть сознание вовлечено. Это сознательный выбор. Переходить от действия к пассивному состоянию, это возможно только с живыми существами. Вы можете заметить это у животных. Я наблюдаю это у своей собачки. Она выходит иногда ночью во двор, и там всегда что-то есть.
Digging holes, or you don't know what an armadillo is. Anyway, it's a creature that crawls and digs holes.
там либо этот броненосец, так называемый, который там роет свои норы, ямы, или
псы. Or it's raccoons. We got a pile of them out there. They... Raccoon, you don't know what a raccoon is.
Или еноты, у нас их очень много здесь. Они вообще большие негодяи, они постоянно все рвут. Ну, в любом случае, там полно всяких существ по ночам. И вот он выходит и просто застывает. У него одна нога застывает в воздухе, одна, представьте, он стоит на трех ногах, одна застыла в воздухе, хвост трубой, уши полностью в растопырку, и он полностью застывает. Он, скорее всего, даже не дышит в этот момент. Он просто полностью осознает, что происходит вокруг. Каждое мельчайшее существо, которое у нас во дворе присутствует, где оно? Что оно делает? И представьте, там полная темнота. И он решает, стоит ли мне за ней гнаться или нет. Он в состоянии полной осознанности при этом находится. И при этом это пассивное состояние. Это означает, что он, в общем-то, ничего не делает при этом. На прошлой неделе мы говорили о том, чтобы пытаться видеть, пытаться слушать, прилагать усилия. Как можно попытаться что-то увидеть? Для этого глаза вылезут из орбит, когда вы пытаетесь услышать. Вы видите, просто видя, наблюдая, вы это пассивное состояние, вы слышите, слушая. Вы просто избавляетесь от всех других отвлекающих факторов. Например, если вы просто хотите слушать, услышать, вы просто прекращаете на какое-то время, останавливаете процесс того, чтобы ваше сознание отвлекалось на то чувство, на другое чувство, на тот объект, на другой объект. Есть только вы и звук. Это состояние полной сосредоточенности. И в сенсорной способности чувств, это означает, что все, что вы осознаете, это то, на чем вы сосредотачиваетесь. Вы просто принимаете, например, в звуке, вы просто принимаете звук. Ничего больше. Вы можете быть пассивны при этом, но при этом вы настроены на то, чтобы принимать звук. И никаких действий вы при этом не совершаете, никакой работы. Вы совершенно не тратите энергию при этом, вы просто принимаете в состоянии полного покоя и умиротворения. Совершенно нет никакого стресса, напряжения, просто осознавание. Таково состояние живой энергии, осознанность, осознавание. Так что мне требуется быть пассивным и при этом что-то делать, действовать. И это не так, что когда приходит пятница, я прекращаю свое существование, здесь ничего не делаю. Нет, я много чего делаю, но я позволяю моему дистантному восприятию, восприятию дальнего энергетического поля, я позволяю ему питать меня энергией, воспринимать и улавливать, какая же тема сформировалась. У меня замечательная храмовая комната, там прекрасные божества. И я стою перед ними и просто принимаю, получаю. И что интересно, по крайней мере для меня, что их чувство или их вклад в эту, так сказать, тему, которая формируется, он отражает ту, как раз ту энергию, которая приходит. Почти как если бы так называемая тема, та самая тема, которая формируется, как будто она не сходит с того места, с того пространства, которое гораздо больше, более великое, более широкое, чем все мы. Я нахожу это очень интересным. Это как почти как если бы мы все создаем этот опыт, что происходит прямо сейчас. Мы делаем это прямо сейчас. Мы — это мы, как одно целое, как один из нас, все те, кто вносит свой вклад в этот опыт. И в этом мы наше влияние, воздействие на существование, на бытие, оно гораздо больше, чем по отдельности каждого из нас как индивидуума. У нас есть наш каждый личный вклад, это влияние, которое мы оказываем на мироздание. Но когда мы становимся этим «мы» одним целым, как один, и скорее всего, это как раз то самое «мы», которое сохраняется после, даже после того, как заканчивается телемост. Оно по своему существу имеет гораздо большую силу, чем даже просто суммарное от каждого из нас, как индивидуума. И мы становимся этим «мы». Мы стали уже этим «мы». И в связи с божествами мы призываем к нам, притягиваем к нам энергии, которые очень тесно связаны с чем-то гораздо более великим, чем все мы. Поэтому я называю это мистический опыт. Иногда я говорю о чем-то, что очень тесно связано с практическими вопросами, потому что вы не можете иметь этот опыт до тех пор, пока вы не освоили искусство приятия. И вместе с искусством приятия вы осваиваете искусство позволения, позволять другим быть теми, кто они есть, такими, какие они есть, позволять жизни быть такой, какая она есть. Хорошо. Конечно, будут те такие случаи, такие ситуации, когда влиять на это каким-то образом, это очень необходимо. Мы знаем, когда наступают такие ситуации, но часть приятия и позволения в том, чтобы понимать то, что есть. И каким образом то, что мы позволяем, то, что мы воспринимаем, позволяет нам воспринимать то, что есть. И когда мы воспринимаем то, что есть, мы можем действовать соответственно, чтобы уже производить вот эту трансформацию из этого момента, из этой точки к чему-то лучшему. Это то, что я делаю. Я воспринимаю то, что есть сегодня. И с этого момента я двигаюсь дальше. Так что почему первые впечатления важны? Ну, давайте рассмотрим, что же такое первое впечатление. Очевидно, это то самое первое восприятие, которое у вас происходит. То самое первое чувство, которое возникает в какой-то ситуации. И это важно. Потому что это происходит еще перед тем, как включаются ваши фильтры вашего восприятия. Задумайтесь над этим. Мы очень экспертны, очень опытны в том, чтобы тщательно фильтровать собственное восприятие. Мы очень экспертны в том, чтобы отфильтровывать наше собственное восприятие, чтобы отталкивать от себя определенные аспекты восприятия, потому что либо они нам неприятны, мы не хотим ничего о них знать, слышать, видеть, чувствовать. Или мы думаем, что если мы позволим себе их воспринять, то это каким-то образом будет для нас не полезно, неблагоприятно и невыгодно. Но первое восприятие — это как раз то, что еще не отфильтровано. Это непосредственная связь. Когда еще мы даже не осознали, что эта связь произошла толком, мы еще не поняли. Непосредственное восприятие энергии еще до того, как мы поняли, что там есть что-то, что нам не нравится. Еще до того, как мы поняли, что там есть что-то, что наоборот мы хотим. И тогда наши желания начинают, наше вожделение начинает искажать наше восприятие, и восприятие искажается таким образом, чтобы исполнять эти желания. Первое впечатление — это настоящее впечатление. Ну хорошо. До того, как я глубже к этому обращусь, мы не всегда понимаем суть и смысл первого восприятия, первого впечатления. Иногда я встречаю кого-то, и мое первое впечатление от человека таково, что я чувствую их страх. Просто в одну секунду я вдруг чувствую, что он чего-то боится. Тогда, если бы я с этого момента и далее посчитал это, так сказать, суммарной составляющей, вообще главной темой восприятия человека, тогда я совершил бы ошибку, потому что очень может быть, что этот страх, который я почувствовал, это просто из-за того, что человек недостаточно уверен в себе, в общении со мной. И тому может быть множество разных причин. Может быть, я чем-то выгляжу пугающе, может, я действительно пугающе. Может, я для него являюсь испытанием, он воспринимает меня как вызов. Я не знаю, и что я делаю тогда? Я не отфильтровываю это восприятие, но я оставляю его где-то на заднем плане. Первое впечатление приходит. Это нечто неожиданное, как правило. Потому что иногда первое впечатление не бывает нормальные. Даже когда они нормальные, другими словами, когда я чувствую позитивное отношение ко мне человека, но это другая уже тема, я перейду еще к этому. Но так или иначе, я помещаю это впечатление где-то на заднем плане, и затем стараюсь увидеть и понять, вот как дальше эта причина страха, она рассеивается благодаря адекватному взаимодействию. Или становится очевидно, что это не актуально, не актуально для взаимодействия. Сказав все это, что значит, что даже несмотря на то, что это правильно, это совсем не обязательно самый лучший способ воспринимать ситуацию. Иногда это первое впечатление, оно является самым ценным. И понимание разницы между тем, когда первое впечатление является самым важным, и когда первое впечатление оно окрашено просто страхами другого человека, или его беспокойствами, или каким-то его мимолетным текущим состоянием. Это очень важно различать. Эта способность очень важна. Единственный способ развить эту способность — это помнить это первое впечатление. Всегда помнить его, запоминать его. Имею в виду во всех деталях, подробностях. Я имею в виду, осознавайте его и сразу же откладывайте его у себя в банке памяти. И затем продолжайте видеть, продолжайте дальше изучать ситуацию, исследовать. И всегда вспоминайте, сравнивайте это с первым впечатлением. Потому что это поможет нам развивать способность понимать разницу как раз, оттенки различия в том, что мы воспринимаем.
Now, I've seen in my own life,
я видел в своей собственной жизни,
that my first perception,
что мое первое восприятие, мои первые впечатления, но это нечто очень мощное, очень сильное. Обычно, и для меня это очень трудно публично в этом признаваться, но обычно мое первое впечатление — это некий образ человека. И он обычно оказывается всегда правильным. Ко мне приходит энергетический образ, энергетическая картинка человека еще до того, как он прилагает усилия, чтобы произвести на меня какое-то впечатление и общаться. Это вдруг раз и появляется эта картинка, этот образ, и вы сразу же мгновенно понимаете, считываете его. По сути, это то, как я это воспринимаю. Затем что я делаю? Я подвергаю его сомнению. Я начинаю его исследовать, стараюсь его корректировать. И это нехорошо. Я делаю это, потому что мне не хватает уверенности в себе. Я признался в этом, Как ужасно признаваться публично в своих недостатках. О, Боже! Как я буду смотреть вам в глаза после этого? Во мне очень много всего такого. Но в любом случае, недостаток уверенности в себе. О, может быть, я ошибся. Лучше мне как следует исследовать это, посмотреть, проверить. И обычно, что происходит, по мере того, как я исследую все это, проверяю, другой человек, он уже из кожи вон лезет, танцует и так, и сяк, чтобы произвести на меня впечатление, чтобы заставить меня думать о нем каким-то определенным образом. Это то, чем мы все занимаемся. Мы все стараемся представить себя перед другими в самом лучшем свете. Показать другим, насколько мы хорошие, какие мы замечательные, доказать другим, что мы достаточно хорошие, так, чтобы мы могли тем самым и самим себе доказать, что мы достаточно хорошие, так, чтобы мы при этом могли хорошо себя чувствовать о себе. Поэтому мы прилагаем огромное количество усилий и даем эту власть одобрять себя в руки других и начинаем жаждать их одобрения. Мы отдаем эту власть в руки тех, чего одобрения мы жаждем. Мы отдаем это на суд других. И тогда вся жизнь превращается в зал заседаний суда. Там есть судья, есть жюри, присяжные, мы все ждем и жаждем, когда они встанут и будут аплодировать нам и будут говорить: «Молодец, вы достаточно хорошие», как это бывает в конце всех этих фильмов со счастливым концом, и все аплодируют и восхищаются героем после того, как он прошел большую, долгую борьбу, он прошел огонь и воду, совершил множество подвигов, и вот, наконец, все его признают, все ему аплодируют и говорят: «Браво! Молодец!» И тогда кино заканчивается, и там замечательная музыка в конце. Как если бы на следующий день после этих аплодисментов он уже не важен, как будто вся жизнь после этого момента уже не важна, потому что он получил официальное одобрение. Вся остальная жизнь, она уже... Она просто, так сказать, тонет в искрах салюта этого одобрения. Поэтому мы постоянно танцуем друг вокруг друга, из кожи вон лезем, ищем этого одобрения и игнорируем при этом то, какие мы есть на самом деле и какие есть другие. Потому что это не является основной заботой, когда мы просто ищем одобрение других. Потому что главная наша забота — это чтобы получить одобрение. И тогда уже не важно, что мы чувствуем, важно то, чтобы они почувствовали нечто совершенно конкретное в отношении нас. И при этом не важно, действительно ли они это чувствуют и кто они вообще такие, до тех пор, пока они нас одобряют, потому что такова их функция в нашей жизни. Их функция в жизни для нас просто в том, чтобы они одобряли все нас. И таким образом мы становимся в высшей степени сосредоточенными на себе. И потому что все, что важно, это чтобы вся Вселенная нас одобряла и признавала. На самом деле, это является проблемой с таких многих точек зрения, вы сразу можете все это понять. Потому что для этого требуется, чтобы мы ослепили себя в отношении того, кто мы есть на самом деле, потому что мы предположили, пришли к выводу, что мы плохие, и из-за того, что мы плохие, мы не хотим больше знать, кто мы на самом деле и какие мы на самом деле. Поэтому мы больше не хотим даже чувствовать, кто мы на самом деле. Мы предположили и сделали вывод, что мы плохие, поэтому мы отвергаем и отрицаем то, какие мы есть. И это и есть причина. Потому что плохой человек, зачем, с какой стати он захочет смотреть в зеркало и видеть там этого плохого человека? С какой стати он будет стараться прочувствовать глубже себя, насколько он плохой? Он будет стремиться ко всему другому вовне. Если человек не способен уже воспринимать то, какой он есть на самом деле, уже у него нет никаких шансов воспринимать, какие есть другие на самом деле. И поэтому такой человек старается просто не замечать уже, он становится неосознанным, становится неспособным получать вот то первое впечатление, которое действительно очень важно. И чтобы действительно иметь это первое впечатление, которое очень важно, для этого требуется осознанность, для этого требуется вера в себя. Это значит, что я воспринял это нечто, и я при этом верю этому восприятию. Вы не должны верить в восприятие, но вам стоит доверять собственному восприятию. Вы принимаете то, что вы восприняли, что вы почувствовали. Правда это или нет, это даже не вопрос. Чтобы у вас действительно были значимые, важные первые впечатления, для этого нужно принимать, что это действительно то, что вы восприняли. Потому что это вообще никак не связано с рациональностью. Мы здесь не говорим о рациональном анализе каком-то логическом. Нет. То, о чем мы говорим, это что происходит некое восприятие нами, и мы его принимаем, мы его не редактируем. Как только вы начинаете редактировать собственное восприятие, вы создаете иллюзию. Потому что, когда вы редактируете восприятие, вы меняете то, что есть. И вы превращаете его во что-то, чего нет на самом деле. И это и есть иллюзия. То, чего нет. Поэтому, когда вы принимаете то, что есть, вы просто принимаете восприятие. Чтобы по-настоящему осознавать, для этого у человека должна быть одновременно способность пассивно принимать, в то время как активно он также и отвечает, реагирует. Есть определенная категория в электронике. Пассивные приборы и активные приборы. Пассивное устройство и активное устройство.
That's a bad example because they both modify things in a certain way. Otherwise, why have a device?
Но это, конечно, неподходящий пример, потому что и в тех, и других происходят определенные процессы. Иначе бы это не были устройства. В любом случае, вы понимаете, что я имею в виду. Пассивное означает, что вы не редактируете восприятие и не пытаетесь что-то превратить во что-то другое. Просто принимаете то, что есть.
Continue that.
И продолжаете это в каждый момент.
Isn't that interesting?
Разве это не интересно? Потому что осознавание это постоянное, продолжающийся процесс пассивного восприятия. Это продолжающийся процесс, длящийся.
Place ourselves in this situation of continual passive acceptance, we would revolt.
Если мы поместим себя в эту ситуацию пассивного восприятия, мы сразу же произойдет революция внутри нас, некий переворот. Мы вдруг почувствуем, как мы изменились.
And then we would relax.
И после этого мы расслабляемся.
Because we would then accept.
Потому что тогда мы бы приняли.
Awareness is a continuous experience.
Тот факт, что восприятие – это продолжающийся опыт, которому мы просто позволяем происходить. Мы позволяем ему происходить тем, что не редактируем его. И каковы же средства, какие же приемы, с помощью которых мы редактируем собственное восприятие? Ну, сами глаза по себе ничего не редактируют. Сам процесс видения, он не редактирует ничего. Ну, хорошо, да. Можно сказать, я не хочу туда смотреть, я буду смотреть туда, в другое место, но действительное средство или источник, скажем так, вот этот способ, которое действует в процессе редактирования, это наш ум. Ум говорит, мне нравится вот это, дайте мне этого. Больше мне не нравится вот этого я не хочу. Или это скучно и так далее. Таким образом, ум редактирует наш опыт. Очень замечательный пример. Что делает ум, когда нам скучно? Он становится просто мастером редакции. Когда нам скучно, что делает ум? Он уходит куда-то в другое место далеко. Просто отвлекается и улетает в другое место. Он полностью забывает и полностью отвлекается от того, что происходит. Он теряется где-то очень далеко, в нем появляются всевозможные другие картины, образы, воспоминания, фантазии. Он полностью и целиком редактирует реальность, потому что нам так скучно. Осознание — это не функция ума.
Ум,
ему нет места в осознавании.
Awareness is an allowance of it to be what it is.
Осознавание — это позволение тому, что есть, быть тем, какое оно есть. И откуда здесь возьмется скука? Почему бы нам стало тут скучно? И вообще, что со скукой? Откуда скука? О, мне нечего делать. Жизнь — это же постоянный процесс делания чего-то. И так как мне нечего делать, мне скучно. Мне нечего делать, нет ничего такого, что я мог бы делать, и чтобы меня вдохновляло. И в то же время, тем не менее, любой, каждый опыт, который у вас есть, восприятие, осознавание, это то же самое, это позволение бытию быть таким, какой оно есть. Позволение цветам быть таким, какие они есть, когда вы воспринимаете цвета. Вот этот цвет. Синий. Он синий, этот желтый, он желтый. И при этом, в зависимости от того, как я чувствую, допустим, утром я открываю шкаф, эти полки, у меня там футболки, рубашки. Я смотрю на желтый иногда и говорю, нет. Сегодня мне не нравится желтый. Или я смотрю на красный, говорю, ой. Или смотрю на синий, говорю, о, нет. Смотрю на белый и говорю, ой, как скучно. Смотрю на зеленый и обычно всегда говорю, о, да, да. Мне нравится зеленый. Это не так, что я всегда ношу зеленый, потому что мне нравится зеленый, я зеленый парень такой. Цвета сами по себе, они, в общем-то, равнозначны, но при этом мое настроение, оно также под влиянием цвета. Звук по себе, он тоже равнозначный. В конце концов, все сводится к определенным нотам, к ритму, к тональности. И в то же время определенные ноты, определенная музыка, она вызывает хорошие чувства. Какая-то музыка заставляет меня чувствовать себя плохо. Несмотря на то, что мое восприятие стоит в позволении, то, как я чувствую, каково мое отношение к тому, что я позволяю себя воспринимать, это уже не пассивно. Действие, восприятие, оно пассивно. Если оно делается, совершается в полном осознавании, если вы позволяете осознанию происходить, вы принимаете его. Но ваше отношение к тому, что вы воспринимаете, это уникально для вас. И это совершенно не пассивно, это активно. И в этом как раз разница между высшей степенью персонализмом и своего рода неживым, мертвым таким имперсонализмом, безличностью, когда вы воспринимаете все как одно и то же. Вы можете, конечно, это делать. Нота – это нота, волны, вибрации – это волны, чувство – это чувство. Если вы отстраняетесь от того, от своего отношения, от того, что вы чувствуете в отношении своего восприятия, то тогда вы в этом состоянии отрешения, когда больше на вас не происходит никаких впечатлений от окружающего мира, никакого влияния на вас не оказывает окружающий мир, вы полностью изолированы сами в себе. Тот человек, который связан с собой, в контакте с собой, он чувствует. У него есть отношение к чему-то, и он позволяет чувствовать. И принимает желтый, синий, зеленый, красный, какой угодно цвет. И затем чувствует эти цвета. И выбирает. Мне больше нравится вот этот. Я выбираю вот это. Он чувствует звуки и выбирает. Мне больше нравится это. Чувствует окружение, то место, в котором он живет, окружающую среду. И он выбирает именно то, что находит у него клик внутри, что резонирует с ним внутри него. Потому что он позволяет это приходить. Он позволяет себе чувствовать. Он позволяет себе реагировать адекватным образом, когда и так, и когда это как подобает, когда он в контакте с собой. Конечно, это абсурдное выражение, потому что мы и есть мы. Мы воспринимаем, что мы есть. И мы принимаем и позволяем восприятию. Мы принимаем и позволяем восприятию происходить. И затем мы реагируем в соответствии с собственным выбором, собственными желаниями. Иногда мы говорим: «Хорошо, я это запомню». Нет необходимости здесь реагировать. Иногда мы говорим: «Я должен что-то делать с этим, я должен немедленно реагировать». Иногда мы говорим: «Я никогда не буду на это реагировать». Или как угодно. Такова вот среда, таково окружение, контекст, в котором происходит мистический процесс. И единственная причина, почему может быть некое отсоединение, когда мы перестаем чувствовать мистический процесс, только в том случае, если мы редактируем собственное восприятие. Мы берем восприятие и начинаем его редактировать. И превращать его в что-то, чем оно не является. И таким образом создаем иллюзию. В конечном итоге
self-realization is such a lousy term. It is
самоосознание.
A horrible phrase.
It такое неподходящее понятие. Это ужасная фраза. Она настолько противоречива сама в себе.
It's an oxymoron, if you think about it.
Это называют оксиморон. Подумайте об этом. Самоосознавание. Осознавать себя. Как это может происходить, чтобы человек реализовал себя, осознал себя, как? Это абсурдное понятие. Что значит называть и осознать себя?
Being. You can't even say being the self.
Бытие. Вы даже не можете сказать быть собой. Это тоже невозможно понять. Вы не можете быть собой. Вы в любом случае есть тот, кто вы есть. Вы только можете использовать такие понятия, что вы есть, я есть, быть, бытие. Даже не то, чтобы я есть бытие, просто я есть. Все, точка. Бытие. Есть вообще очень интересная разница между «я есть» точка и «бытие» точка. «Я есть» — это утверждение моего собственного существования, моего собственного бытия. «Я есть». Я стою здесь. Я выражаю то, что у меня есть эта энергия, которая есть я, которую я выражаю в своих взаимодействиях. Я есть. Это очень в большой степени осознавание себя, потому что именно я есть. И затем есть бытие. Просто бытие. Которая включает в себя уже все. Разве это не круто? Мне кажется, очень круто и здорово. Я думаю, вообще это очень крутая разница между тем, что я есть и бытие. Мне нужно провести медитацию бытие. На самом деле, вся медитация была бы в том, что вы сидите. Я при этом произношу одно слово. Бытие. Будьте. И мы сидим. И мы поглощены в это бытие. Мы охвачены этим бытием. Но вы не можете быть охвачены бытием. Потому что тогда это бы означало, что бытие нечто отдельное от вас, которое вас охватывает. Вы просто есть, поэтому будьте в этом бытие. Вот это вот мистический опыт. И первое впечатление очень тесно, интимно связано с этим. Этот момент до того, как вы начинаете редактировать реальность. Замечали ли вы, когда мы проводим эти медитации, которые заканчиваются этим, мы просто поглощены состоянием бытия? Один момент, который очень мощно, так сказать, его недостает. При этом это как раз процесс редактирования. Мы при этом ничего не редактируем. Мы просто есть. Мы не редактируем. Восприятие, поток восприятия, он происходит. Движется, мы позволяем ему происходить, мы принимаем его. И когда мы хотим соединиться с Божественным, тогда наше сознание бытия просто обращается к ним, устремляется к ним, взывает к ним, призывает их, Радху и Кришну, божественные существа. Мы их призываем. И затем позволяем их энергии потоком проходить через нас и принимаем ее. Мы позволяем ее. И мы чувствуем ее. Она нас наводняет нас, заполняет нас потоком, и мы словно парим, словно подвешены в этой божественной энергии. И внутри этого столько всего, что происходит, столько информации, столько любви, настолько длительно продолжающая способность восприятия. Это мистический опыт, который происходит здесь и сейчас.
Is that mystical experience any different than the mystical experience you assume?
Отличается ли каким-то образом этот мистический опыт от того, что вы получаете в так называемом в кавычках духовном мире?
Do you think it is attained by dying?
Неужели вы думаете, что он достигается только тем, чтобы вы умерли и получили другое тело, что вы должны куда-то далеко отправиться, в другое место попасть. Вы можете использовать слова как «достижение», «возвращение» куда-то. Можете использовать такие понятия, как «жить в чем-то» или где-то. Все они не противоречат мистическому опыту чистого контакта с Божественным, чистой связи с Божественным, за исключением того, что на самом деле вам и не нужно никуда далеко уходить, и не нужно умирать для этого. Это чистейший мистический опыт. Вы можете отправиться куда угодно, куда хотите, с кем хотите. Все в зависимости от вашего собственного желания, но только тогда, когда вы позволяете, вы позволяете бытию без редактирования. Вы позволяете бытие без редактирования. Так как, когда вы чувствуете, как энергия Радхи и Кришны заполняет вас, как вы отвечаете ей, как вы реагируете на нее, начинаете ли вы ее редактировать, говорите ли вы «О», но я не могу это сделать, поэтому этого не происходит. Я не способен на это, поэтому это, скорее всего, мое воображение, потому что у меня нет веры в себя. У меня нет уверенности в себе, потому что у меня нет этой способности, потому что я плохой, я недостаточно хороший. Тем не менее, что странно, по какой-то причине, если мне удастся вас загипнотизировать таким образом, что на какое-то время вы забудете о том, что вы плохой, и вдруг начнете думать, что вы достаточно хороший, что вы неплохой, вы вдруг почувствуете и будете чувствовать это до тех пор, пока не скажете: «Ну нет, я же не могу, я же не способен на это». Это поразительно. Это просто потрясающе. Каким образом мы по собственной воле выходим, буквально делаем все возможное, из кожи вон лезем, делаем огромную работу для того, чтобы создавать и поддерживать и снова воспроизводить иллюзию. Это наше творение, наших рук. На самом деле мы из кожи вон лезем, чтобы наделять Майю просто невероятной силой, чтобы давать ей такие полномочия, что она в наших глазах обретает полномочия просто грандиозные, равные чуть не Богу самому. Могуществу Бога. И потом мы настолько ужасно себя чувствуем, что мы нам, мы понимаем, что мы никогда нам из этого не выбраться, разве что какая-то беспричина мир вдруг появится, и то, если только мы умрем. Можете представить, как Бог смотрит на нас сверху и говорит: «Да, интересно. Этот человек думает, что ему нужна моя милость для того, чтобы он отпустил, отказался от собственного желания создавать собственную иллюзию». Хорошо, я помогу ему тем, что дам ему больше иллюзий, дам ему больше возможности ее творить до тех пор, пока он наконец не поймет, пока до него наконец не дойдет, что нет никакого смысла делать это. Когда он наконец не откинется на спинку своего кресла и отпустит себя и просто позволит себе быть, и позволит мне быть, пригласит меня. Это приглашение. Вы просто сидите. Вы расслаблены. И вы отпускаете. Вы чувствуете. И вы приглашаете
Радхан Кришна.
Радхи Кришна.
And they embrace you.
И они вас обнимают.
There's no work.
Здесь нет никакой работы.
What's wonderful?
Что чудесно?
Is when this happens, is to watch how you reject it.
Что удивительно, наблюдать за тем, как, когда это происходит, каким образом вы начинаете отвергать собственный опыт. Понаблюдайте это. Понаблюдайте то, что вы сами начинаете делать для того, чтобы отвергать это. Даже иногда в каких-то ситуациях вы доходите до того, что говорите: «Нет, я чувствую, Радха и Кришна не хотят со мной общаться, потому что я слишком греховный».
And by that declaration,
и таким заявлением, таким декларациям вы их буквально отталкиваете. Просто понаблюдаете это. Это на самом деле феноменальный опыт.
We have a very hard time to allow,
у нас на самом деле очень-очень трудно позволять себе чувствовать.
Therefore,
поэтому
a kind of inorganic impersonalism
появляется
is a great excuse
некий
for people who don't want to feel
неживой, неорганический имперсонализм, который становится оправданием для тех людей, которые просто не хотят чувствовать. И они находят в этом оправдание, они объясняют все это с помощью философии. Это просто некая возможность, некое средство, которое им дается. Не чувствовать для этого не нужно храбрости. На самом деле, когда человек отказывается что-то чувствовать, это мотивировано страхом. Но для того, чтобы чувствовать, для этого требуется огромное мужество и храбрость, а также свобода от страха. Духовный воин – это не тот, кто воюет с кем-то. Это тот, кто перестает. Потому что он осознает, что он уже все выиграл. Он уже победил. Что битва закончена. Думаете, воины — это те, кто постоянно только и делает, что воюет? В конце концов, битва заканчивается.
They stop fighting.
И они перестают воевать.
They let go.
Они отпускают все.
Question.
Вот пришел вопрос.
One of the deeper fears is to lose our individuality.
Один из наших глубоких страхов – это страх потерять нашу индивидуальность. Каким-то образом нам кажется, что даже наши ограничивающие нас убеждения и те фильтры, которые есть внутри нас, они формируют нашу личность и нашу индивидуальность. Поэтому мы боимся стать ничем или стать чем-то неопределенным, если мы их отпустим, откажемся от них. И вопрос в том, наша истинная, так называемая духовная индивидуальность, она всегда существует, или это нечто, что нам все еще предстоит развить в контакте с духовной энергией? Хороший вопрос.
That is really a great question. Now, how am I going to answer that quickly? Because I mean that's
как же быстро ответить на этот вопрос?
Into it, the entirety of
с этим связано
all the various philosophies.
Он связан с этими многими разными философиями, духовными философиями, особенно восточными философиями, которые имеют дело как раз с этой двойственностью, с этой дихотомией личностного и безличностного, имперсонального и персонального во многих. Постараться ответить, не постараться, а ответить на этот вопрос.
From the point of view of what we have been discussing.
С точки зрения того, что мы обсуждали.
How can you lose your individuality?
Как можно потерять собственную индивидуальность?
Losing your individuality means.
Потерять индивидуальность означает.
Selfhood.
Потерять ваше вот собственное я. Перестать существовать, перестать быть.
Now, that would make sense,
это бы имело смысл,
if we were
если
to separate,
мы бы отделили.
Remember we had in the lecture this,
помните, у нас в лекции было вот, что «я есть» и просто «бытие», точка. Давайте их возьмем из контекста и поместим здесь. Так сказать, на линию перед собой. Они не являются противоположностью, но рассмотрим их, сравним их вместе. Если бы мы отделили вот это «я есть» от бытия, если бы мы взяли и убрали «я есть» и просто рассмотрели бытие, я могу себе представить, что кто-то мог бы развить в себе такой страх, страх потерять себя, свое «я».
All,
в конце концов,
is a vastness.
Бытие – это некая вот ширь,
would
это некое
say,
огромное пространство.
Where,
мы иногда можем даже сказать, я не помню, где being. Есть такое понятие, вот эта широта бытия. Это безграничность бытия, это безграничность вечности, безграничность существования. Поэтому если сознание человека погружено в бытие, вот изначально это чувство может быть таково, что человек как бы теряется в этой обширности, безграничности. Как можно потеряться? Ну, в реальности, так как
entering into the being is your conscious choice.
входить в бытие. Это ваш сознательный выбор, и вы позволяете этому, если помните. В этой лекции я использовал понятие «позволять» очень много раз, очень часто. Вы позволяете ему происходить. Вы сами выбрали позволять бытию происходить. Вы выбрали воспринимать и осознавать бытие. Это ваш выбор. И вы позволили ему происходить. Если я позволяю чему-то происходить, я также в какой-то момент могу перестать позволять это. Страх может быть такой, как, например, если есть огромный резервуар расплавленного железа. Если я туда, так сказать, прыгну, я сразу же испарюсь. Я позволяю себе броситься в этот резервуар, и все. Это, вы можете сделать этот выбор только один раз. Вы не можете вернуться назад, потому что ваше тело просто умрет, испарится, и все мгновенно. Вы не сможете ничего вернуть. За одну секунду. Вот этого я бы сам даже боялся. Я бы этого очень боялся. Но разница между таким действием, которого бы я боялся, и действием того, чтобы быть, разница в том,
I cannot die.
Что я не могу умереть. Я
I am ever existing.
Не способен умереть. Я существую всегда, вечно.
So if I allow myself,
поэтому если я позволяю себе
if I allow being to be what it is, I'm
позволяю
always
there. Бытие быть тем, какое оно есть,
I can
я всегда
decide
есть.
Not allow.
Я могу решить не позволять.
Being is not an
этому.
Act of stuff.
Бытие
–
это не какая-то активная субстанция, которая возьмет и возьмется за меня и куда-то меня отправит в другое место. Это не так, что в этом бытие есть какие-то демоны, которые вдруг появятся, проявятся, поймают меня, схватят, засунут меня в какую-нибудь банку или консервную банку. Но даже если они засунут меня в консервную банку, это все равно останусь я, которого засунули в консервную банку. Поэтому такие страхи, они здесь совершенно не актуальны, они бессмысленны. Но есть еще страх вот, растворения, рассеивания. Что я настолько поглощусь этим бытием, что я полностью рассеюсь, и мое сознание рассеется.
Но
я не представляю себе, как это может произойти, я даже не могу ничего об этом сказать. Но, допустим, это могло произойти.
Ну,
давайте предположим, что вы действительно так думаете, и вы боитесь, что это произойдет. Я не думаю, что это может произойти. Прежде всего, у меня никогда не было такого опыта. Я даже никогда близко ничего такого подобного не было. Я не могу себе даже представить, каково бы это было. Потому что, в конце концов, сознание — это нечто, что излучается именно из меня. Это моя суть, моя сущность. Даже если моя суть расширяется вовне, распространяется вовне, это не так, что она при этом теряется, она по-прежнему остается моей сутью, моей сущностью, и у нее по-прежнему остается источник, я. Поэтому я не могу даже представить себе, что бы это означало, такое растворение. конечно, если, за исключением того, если вдруг появится какой-то луч, типа лазера, в котором вас стреляют, и вы взрываетесь и рассеиваете на мельчайшие атомы бытия, или даже электроны, или что угодно, на некие мельчайшие частицы, которые рассеиваются повсюду. Но я так не думаю. Это какой-то сумасшедший кошмар, просто плохой сон. Не имеет никакого отношения к бытию. Но давайте предположим, что я боюсь этого. Давайте обратимся к самому этому страху. Почему я боюсь? Что же это за страх такой? Потерять собственную индивидуальность. А что значит эта индивидуальность для вас?
You can only have that fear if you have
no experience. У вас может быть такой страх только в том случае, если у вас нет опыта того, что такое я есть.
I am.
Я есть.
How can you lose it?
Как вы можете это потерять?
Can someone take it?
Может ли кто-то взять и забрать у вас это? Ну, это невозможно забрать, это просто то, что есть. Может ли это как-то стать отделенным от меня? Ну, тогда кто же такой я? Если я и я есть, можно отделить друг от друга. То тогда то, что я думаю, что я есть, на самом деле не я есть, это уже я с чем-то. Это уже я окрашенный чем-то, покрытый чем-то, это не настоящий я. Это невозможно потерять я есть, забрать я есть от меня, потому что я и я есть, это одно и то же, это то же самое. Это невозможно, потому что нет разниц, они не отличные, чтобы их можно было как-то разделить или отсоединить друг от друга. Если я есть бытие, если я есть эта суть, есть ли какой-то механизм в этой сути, в сущности? Есть ли в этой сути какой-то механизм, который может рассеять эту суть? И что такое рассеянная, растворенная суть?
Суть axiomatic.
Она аксиоматична сама по себе. Она является собой основу, базис.
The fundamental principle.
Это некий фундаментальный принцип.
Beyond which there's nothing further.
За пределами которого больше ничего.
You can't break it down.
Дальше вы не можете его разделить, разломать на кусочки. Это чистая энергия.
Never created, never destroyed.
Она никогда не была создана, она никогда не разрушается, она существует всегда, вечно.
So how can essence?
Так что как может сущность
dissolve essence?
Рассеять сущность?
Can't happen.
Как суть может рассеять суть? Этого не может произойти.
And you can't have any demons anywhere with their essence.
И не может быть никаких демонов, у которых есть такие сущностные пушки, которые способны застрелить, попасть в эту сущность, чтобы разрушить ее. Потому что суть, она за пределами мира деяния, каким бы тонким он ни был. Опять же, рассеивание, растворение. Когда вы ложитесь спать, вы погружаетесь в сон, Вы погружаетесь в сон, и вы куда-то улетаете, рассеиваетесь, но вы всегда же потом пробуждаете, или вы принимаете какие-то препараты, наркотики, попадаете в какую-то другую реальность, но потом вы всегда возвращаетесь оттуда, выходите. Даже если вы умрете, вы снова где-то соберетесь. Под ту другую сторону. Хотя это, конечно, ужасная терминология, но в какой-то другой форме, под ту другую сторону вы соберетесь снова. Никто не может представить себе механизм, с помощью которого я есть. Оно настолько излучается, сходит далеко от источника, или еще более лучший способ. Я есть оно, так сказать, у него исчерпывается способность излучения. Я есть, оно
emanation just depletes. At one point it has nothing more to give.
То есть у него теряется способность излучать. И вот последние частицы. Последние частицы вышли, излучились, так сказать, и все, ничего не осталось, ничего больше нет. Нет больше силы, энергии. А если так, то как же тогда смогла последняя частица отсоединиться и рассеяться? Давайте примем это на секунду. Допустим, есть некое ядро энергии, которое излучает что-то. Поэтому у нее есть сила к излучению. Если это частицы, если это куча частиц, которые излучаются и рассеиваются, тогда что вызвало, что позволило последней частице улететь? А где она взяла энергию, силу для того, чтобы улететь? Или это последняя была источником силы, с помощью которой все остальные улетали? И это последняя говорит, я последняя здесь, черт, все, я тоже улетаю, тоже улетаю. И тогда ничего не осталось. Да, это смешно, конечно. Нет.
None of it makes sense,
unless ничего такого, ничего подобного не имеет смысла, разве что вы не оставите в стороне концептуализацию и просто скажете, это происходит и все.
No logic, no reason,
неважно как, никакой логики, никакого обоснования, никакого реального подтверждения опыта, вы просто говорите, нет, так, бывает, и кто-то скажет, да, я это верю, это будет чистая вера. Никто, ни у кого нет никакого опыта, чтобы такое происходило, потому что если бы у кого-то был такой опыт, он бы уже не существовал. Если бы он больше не существовал, тогда вся концепция вечного, она вообще теряет ценность. Так как вся философия покоится на концепции вечности, она противоречит.
We're getting very mental here because this question is very mental.
Мы тут, так сказать, погрузились в ментальные темы, потому что сам вопрос очень ментальный. Страх
is something we bring with us.
Это нечто, что мы несем с собой. Мы привносим его из собственного опыта в этом мире.
Carried over from previous lifetimes.
Или опыт мгновенной смерти, который мы запомнили из прошлой жизни, или сама возможность некого опустошения, разрушения, краха порождает страх. Или как насчет следующего? Мы воспринимаем себя настолько плохими, ужасными, недостаточно хорошими, что глубоко внутри мы действительно хотим потерять собственную индивидуальность, потому что мы чувствуем, что для нас таким образом мы сможем убежать, спастись от этой плохости, от этой негативности. Поэтому мы думаем, что когда мы потеряем эту индивидуальность, с этим уйдет вся плохость, вся негативная. Это страх сам по себе, на самом деле, ключ к пониманию этого вопроса. Потому что это именно эти страхи, которые и есть наши ограничивающие убеждения, верования и наши фильтры, потому что они формируют нашу иллюзию. Эти фильтры, эти убеждения, эти блоки, они определяют нас. Потому что мы боимся.
Потому что мы
считаем плохими, недостаточно хорошими, мы боимся. Поэтому все остальные верования, убеждения, фильтры и блоки не являются нашими собственными творениями, чтобы так или иначе с этим как-то справляться. Конечно, они совершенно не решают эту проблему, они полностью все портят. Они искажают нас до такой степени, что нам же трудно найти себя. Это часть процесса, это часть жизни. Вы должны пройти через него и прийти к вашим собственным убеждениям, что вы достаточно хороший. Потому что вы есть. Я есть. Я есть, оно лишено хорошего и плохого. Я просто есть. Здесь больше не связано с этим никаких прилагательных. Я есть хороший, я есть плохой, я толстый, я худой. Ничего этого. Никаких этих определителей. Определяющих это глагол.
What I am.
Характеризующих его, описывающих то, какое я есть. Они определители, модификаторы в том, что они пытаются определить как-то, характеризовать это вот бытие, то, что есть, какое я есть. Но ничего этого не связано с тем, что я есть. Поэтому концепция «я есть», она превосходит собой все это. И когда вы просто чувствуете это, когда вы просто есть, внутри бытия вы воспринимаете и осознаете бытие в его, во всей его обширности, безграничности, и вы являетесь центром собственного осознавания. И даже если ваше сознание, оно распространено настолько далеко, что вы воспринимаете какие-то совершенно удаленные царства, миры, тем не менее, все равно вы остаетесь источником восприятия, потому что такова природа «я есть». Это опыт.
And I am is an identity.
«Я есть» — это действительно некая сущность. Я даже не... Нет необходимости называть ее духовной сущностью, духовной идентичностью. Это просто некая идентичность.
Did that answer the question?
Личность. Yes.
Okay.
Think so. I have to digest it.
Yeah. That was quite a mouthful.
Thank you.
Here's a question about silence. And not, the question is not about silence. The question is about spiritual attainment, spiritual perfection.
Даже не о звуках, а о духовном совершенстве, духовных достижениях.
This question is related that the connection to the divine is very much related to the
божественным, контакт с божественным очень тесно связан вот с ощущением тишины внутри,
yes,
с внутренним молчанием. Да, абсолютно. Это концепция тишины. Это и есть концепция пассивности или концепция позволения, восприятия. Потому что когда мы говорим о том, чтобы быть молчаливым внутри, мы имеем в виду, чтобы не говорить, ничего не делать, не двигаться мы, когда мы просто принимаем и позволяем. Очень совершенно тихо, в полной тишине, в полном покое. Это означает, что не происходит никакого делания, никакого сотворения, никакого действия. Просто бытие. И это и есть тишина и молчание. Внутри тишины тоже есть звуки. Бывают общения, коммуникация в тишине, молчании. Потому что когда вы в тишине, в таком молчании, вы позволяете восприятию происходить внутри этой тишины. Как если, когда вы хотите с кем-то поговорить, но при этом столько много шума вокруг, повсюду, что вы не можете его услышать. Или что мы обычно делаем? Мы говорим одновременно с другим человеком, энергетически, или еще как-то настолько заняты тем, чтобы говорить, что ничего не слышим. И поэтому настоящее решение — это как раз эта тишина, чтобы позволять восприятию происходить. Ум — источник шума, когда он не занят в качестве слуги по отношению к восприятию, когда ум начинает диктовать восприятию, когда это препятствие, когда ум является слугой, подчиненным восприятию, тогда он друг, когда он инструмент. Так что вот эта вот тишина и молчание — это как раз способ позволения. Сейчас я знаю, ответил я на вопрос. Хорошо. Еще один вопрос. Я сначала его прочитаю.
The gist of this question is that the first perception we have, the first
суть этого вопроса в том, что первое впечатление, которое происходит, оно происходит в один момент.
But the question says that
на вопрос
the following perceptions
в том, что следующее за этим последующее восприятие, оно принимает в расчет предыдущее. Например, в этом обсуждении я говорю слова, и предложение, которое только что появилось, оно зависит от предыдущего, которое, в свою очередь, зависит от предыдущего, или зависит от предложения, которое 20 минут я сказал назад. Это развивающийся процесс, в котором каждый последующий шаг строится на предыдущем.
So we're building on previous perception, and
поэтому мы строим
the question says,
наше восприятие
the reason, perhaps,
на предыдущем. И вопрос в том, что причина может быть в том,
perception in the present moment has become colored, is because of its dependency.
Причина того, что в текущий момент наше восприятие как-то окрашено, может быть, как раз причина именно в зависимости текущего момента от предыдущих моментов восприятия. Это очень хороший вопрос, потому что этот вопрос, он принимает во внимание взаимоотношения между восприятием и действием, между действием и бытием. Это некий танец между бытием и действием. И особенно, каким образом отпускать, освобождаться от этих предыдущих восприятий, от предыдущего опыта, особенно если они были негативные, и при этом они окрашивают наше текущее восприятие. Другими словами, когда мы становимся обусловлены думать определенным образом, это очень похоже, как мы знаем, что огонь, мы обжигаемся, если помещаем руку в огонь, потому что у нас есть такой опыт.
That's a very cool question.
Это очень здоровский вопрос.
But
но
when I suggest,
когда я предлагаю,
our awareness allowed,
чтобы наше восприятие позволяло
this expression, this тому
выражению позволяло восприятию происходить. И таким образом понимание того, что есть, происходило. Я имею в виду механизм, которым вы выбираете, как реагировать. И эта методология, этот метод, методика, она принимает текущее состояние, настоящего момента, которое на самом деле, в свою очередь, уже является комплексом и состоит из очень многих других факторов. Поэтому то, что вы стараетесь осознать при этом, воспринять, и тот ответ, который вы даете, это не то, что-то, что вот произошло за последний момент времени, за последнюю секунду. Нет, вы воспринимаете и реагируете на все то, что привело к текущему моменту, как некое общее целое. Но это как некое длительно развивающееся событие. Поэтому способ, это есть способ иметь как можно более ясное и чистое сознание, чтобы как можно более адекватно и подходящим образом реагировать на текущий момент. Это совершенно не означает закрывать глаза на прошлое. Это не то, что вы пойти ограбить банк, затем через неделю вы сидите в медитации, и вы очень осознанны, вы воспринимаете «я есть», и полиция каким-то образом, она теряет о вас все сведения, и не хочет вас арестовать. Нет, так не работает. Или что вы можете сидеть в таком состоянии медитации, вы осознаете настоящий момент, свой опыт, и травма, которая глубоко укоренилась в вашем сердце, она вдруг раз и рассеивается. Но это работает таким образом, что вы становитесь способны воспринимать эту травму, и справиться с ней, принять, что она произошла, принять свою боль, принять собственную ответственность, рассматривать это действие, это событие, как ваше собственное опыт, и принять, вернуть себе право владения этим опытом и соответствующим опытом, реагировать, дать подходящий ответ, может быть, исправить то, что не так, или освободиться от этой травмы, или как угодно. Таким образом, настоящий момент – это замечательная возможность делать все, что угодно. Но не используйте это как оправдание, полагая, что можете все прошлое просто рассеять тем, что у себя в настоящем какое-то чувство. Если наш опыт окрашен негативностью из прошлого, тогда наше восприятие должно позволять этому быть, такое оно есть, так, чтобы мы могли справиться с этим соответствующим образом, так, чтобы мы могли принять его и действовать соответственно. Это становится частью инструментов сознания, в том, для того, чтобы создавать оптимальный ответ, реакцию, выбор. Я надеюсь, это отвечает на вопрос.